Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы снова продолжаем разбираться с желаниями.
Да.
Почему одним все, другим ничего? Почему все не так, как хочется? Чтобы написать об этом замечательную книгу.
Чтобы было, что у всех все и ничего не хотелось.
Ну вот, на самом деле, мне, например, очевидно, вот уже, да, и вы говорите все время, что человек – это желание. Желание получить наслаждение. Но...
Это вообще вся природа, не только человек. И животное, и растительное. Все стремится к максимальному наполнению, насыщению, покою и так далее. Это закон природы.
Но многим людям это не очевидно. Если не изучать кабалу с терминами свет, творец. Там,
почему? Да хоть физику изучайте. Что угодно. Энтропию, там, какие угодно законы, термодинамика или что. Все говорят о том, что любое тело в мере его развития стремится к состоянию покоя, к своего развития. Значит, покой, все желания должны быть наполнены. Это максимально комфортное состояние, оно является мечтой, целью любого творения, неважно на каком уровне.
Чтобы человек это понял, что вы посоветуете? Может быть, понаблюдать за собой в течение дня?
Надо немножко психологию, надо дать несколько уроков психологических. Объяснить, что это такое. У нас это преподается в разделе образования, интегральное образование. Что эгоизм является нашей основой, его основные свойства, каким образом он развивается, каким образом приводит нас к этому кризису, к осознанию себя как зла, что все наши свойства, они эгоистические. Эгоизм – это как бы основное наше свойство, а внутри него это лень и наоборот рвение в достижении цели, зависть, ревность, все что угодно. Это все и хорошие, и плохие свойства, они все эгоистические, то есть только для того, чтобы наполнить себя. И даже более того, если животное думает только, как наполнить себя, человек получает удовольствие еще за счет того, что опустошает других. То есть он измеряет себя относительно окружающих. У животного этого нет. Вот этим мы отличаемся от них.
Ну, вы так очень глобально описали, а простой эксперимент. Вот человек сидит и наблюдает за собой. Я хочу раз этого, а потом хочу там потом воды, потом что-то еще, а потом уже не знаю, что хочу.
Да.
Такой простой эксперимент поможет, если вот.
Ну, он увидит, что все время в нем появляются желания. Откуда они появляются, он не знает. Вдруг чего-то хочет, вдруг чего-то другое, вдруг чего-то третье и так далее. Может себя, с другой стороны, сам программировать. То есть настраивать на какие-то желания, вспоминать, от чего он получал удовольствие, и при этом у него разыгрывается такое желание к этому удовольствию, и он начинает достигать. Да? Вот чего мне еще там? А, я забыл, в холодильнике у меня есть мороженое. Вот я достаю мороженое. А вот я забыл, что вот прогулялся там в каком-то интересном месте. Или там встретился с интересным человеком, книжка. Вдруг фильм забыл, который у меня там припасен. И так далее. То есть мы возбуждаем себя, когда... не чувствуем удовольствия. А удовольствие мы не чувствуем даже именно тогда, когда мы наполняем себя. Я наполнен, вроде бы все хорошо. Нету вкуса в жизни. Знаете, как эта итальянская принцесса, которая сидит на балконе в жаркий летний день, кушает мороженое и говорит, ах, если бы было это еще и грешно. Вот не хватает этого дополнения, чувства такого, остроты. Вот. Так вот, этого нам не хватает, даже когда у нас все вроде бы есть. И мы изобретаем себе всякие дополнительные такие, в общем-то, источники наслаждения, раздражители. Но, в общем, это один эгоизм.
Вот такой странный вопрос. Знает ли человек, что он на самом деле хочет? Или же он...
Не знает никогда.
Как собака, кошка,
конечно. Да. Только так по жизни мы и идем. Спросите у пожилых людей. Они вам скажут, что жизнь... Мы даже не заметили, как мы прожили, что мы в ней сделали. Она вдруг так фить и проскочила. Я помню себя в 20 лет, немножко в 30, а вот последние там 3-4 десятка я и не помню.
Но ведь можно жить осознанно, что нам мешает. Допустим, если бы мне родители в детстве рассказали, вот понаблюдай за собой, ты желание...
Если бы нас воспитывали, как правильно воспринимать жизнь. Если бы нас школа воспитывала, семья бы воспитывала, тогда другое дело. Где же эта семья и школа? Нету этого. Родители мои не знали, как меня воспитывать. Их не обучали в школе. И меня в школе не обучали, как воспитываться. И в итоге получается, что я вот такой. Я прожил жизнь, не зная как. И воспитал своих детей, тоже не зная как. И они своих, моих внуков тоже уже воспитывают и тоже не знают как. И вот так вот мы и идем поколение за поколением, mm-hmm. и если смотреть на это человечество со стороны, то, конечно, у нас совершенно не соответствующий нашему интеллекту, нашим внутренним возможностям не соответствует этому наше поведение. Никак. Смотрите, на что мы-то растрачиваем себя. Значит, самая главная проблема человечества – это воспитание. Вот если бы мы воспитали одно поколение правильно, все, мы бы исправили бы все человечество. Всю жизнь на Земле смогли бы изменить.
Если мы смотрим за собакой, основные потребности – еда, сон, совокупление.
Ну, да.
Вот.
Животное желание. Что? А в человеке то же самое.
Движет? По пальцам, может быть, скажете?
Ну, просто, секс, конечно. Да? Еда, секс,
да, секс,
семья.
Семья.
Да. Все. Это животные желания.
Сон.
Телесные. Ну, это естественно. Угу. Да.
А более такие, может быть,
следующий еще... уровень желаний, это уровень уже общественный, которым мы возбуждаемся от окружающего нас общества. Оно в нас возбуждает дополнительные желания. Это желание к богатству, славе власти и к наукам, к познанию. То есть три желания телесные, три желания как бы духовные.
Сюда не попадают такие вот вещи, как уверенность в завтрашнем дне.
Все попадает внутрь. Все абсолютно попадает. Внутри этого, да. Внутри этих шести желаний, трех телесных и трех духовных, если можно сказать так, духовных, но дух человека, как бы его... То, что не в теле помещается, не в прямом виде для услады тела. Все помещается в эти три устремления.
Желание ничего не делать, чтобы все оставили в покое, не трогали, исчезли.
Это общее наше желание, эгоизм, он к этому стремится. И это не важно. Значит, желание к покою, это может быть и тогда, когда вы стремитесь и бегаете, и мечетесь из угла в угол. Но вам это доставляет именно состояние покоя. Вот попробуйте остановить ребенка. Для него наоборот. Остановка на месте – это состояние беспокойное. А когда он бегает, он наслаждается. Вот это для него покой. То есть покой относительно своего желания. Когда оно находится в равновесии, в наполнении, в насыщении. Оно успокоено, само желание.
В первой части книги мы дадим много примеров. Люди делятся на два типа, грубо говоря. Одни знают, чего хотят. Даже так, сначала
вы нашли таких?
Они не знают, чего хотят. Ну вот, как-то по течению...
Есть люди, которые не задумываются о том, чего они хотят.
Да.
Есть люди, которые думают, что они знают, о чем
они хотят. Что они хотят.
Есть люди, которые ощущают, что они не знают, чего хотят, так. Но хотели бы, может быть, узнать, а чего вообще надо хотеть.
Три типа.
Ну, да, примерно.
И все несчастны в итоге.
А вообще несчастны все, конечно.
И вот мы тут разговаривали, и есть такой шикарный пример Александра Македонского, да, когда завоевал полмира человек, так довольно успешно, быстро у него это вышло, и когда уже умирал, чувствовал, сказал, когда меня будете хранить, сделайте так, чтобы ладони были вот так, да, чтобы видели, что человек завоевал полмира, и ничего в руках нет. Как бы вот этим кончается первая часть. И какой-то вопрос. Всегда, когда трудно понять, что делать, можно спросить ребенка.
Да.
Что ты хочешь? И найдется такой мальчик или девочка, который маленький, может быть, совсем еще не замученный этой жизнью, который скажет, я хочу быть волшебником. Ведь по сути, мне кажется, наша проблема в том, что мы разучились желать очень много, очень сильно и вот всего. Жизнь нас побила, заставила стать маленькими, выживать,
да.
Мучиться, хотеть, чтобы не было страданий, только вот не трогайте, и будет хорошо.
Мы всю свою жизнь занимаемся только тем, что пытаемся избавиться от страданий, вместо того, чтобы прийти к настоящим наполнениям, наслаждениям, постижениям. Этого у нас нет. Мы задавлены своим существованием. Это, конечно, огромное большое несчастье человечества. И человек, который отдает себе в этом отчет, он понимает, что жизнь смысла не имеет в таком виде. А имеет ли она в другом виде смысл? Вот тут вот, если задаешься, то начинаешь уже, может быть, видеть какой-то выход.
Можем мы сказать ребенку, этому мальчику, который так сказал, хочу быть волшебником, что есть закон природы, есть методика интегрального воспитания, и ты будешь волшебником.
Да.
То есть что такое быть волшебником? Если спросить ребенка, он скажет, я загадаю желание, и оно исполнится.
Человек этого может достичь, и при том мы обязаны в итоге нашего развития достичь этого. Вообще обязаны. Но даже несмотря на то, что это может быть трудно, может быть, это не так-то просто для нас, отвлечься от жизни от этой, заняться какими-то другими постижениями, возвышениями, видениями мира в другом виде. Но это возможно каждому и всем. И, в общем-то, природа нас к этому толкает, чтобы мы стали волшебниками. Волшебник – это называется, когда ты сам загадываешь желание, и когда ты его сам наполняешь, достигаешь.
И как это? Опишите.
А вот так. Загадал и получил.
Загадал и не получил.
Нет, нет. То есть, когда ты начинаешь постигать природу, ее вечность, совершенство, всеобъемность, тогда ты начинаешь вообще не просто представлять, хочу домик у речки, там, или какую-то яхту сегодня на завтра, или там еще чего-то. Ты начинаешь понимать, чего действительно хотеть. Угу. Во-первых, ты перестаешь хотеть чего-то материального. Угу. Оно не наполняет тебя, ты сразу же возвышаешься на следующий уровень. Поэтому мы не говорим о том, что, мы не говорим уже о животных этих насыщениях, наслаждениях или общечеловеческих вот этих в нашем мире. Человек сразу же приподнимается на уровень другой, на постижение. Его начинает увлекать гармония природы. Его начинает наполнять именно картина видения всего, что как переливаются эти силы, которые управляют нами, как они возбуждают нас, как они ведут нас вперед. У него появляются такие желания. Я не говорю, что они изначально есть у каждого. Нет. Но если они возбуждаются в человеке, который увлекается по-настоящему сутью жизни, вот стать волшебником. То есть для того, чтобы стать волшебником, тебе нужно взять в руки этот аппарат огромный, эту систему управления. Вот когда ты начинаешь ее видеть, осознавать, понимать, то тогда ты начинаешь действительно наполняться ее гармонией. Это самое высшее наслаждение. И ты в этой мере приближаешься, включаешься в эту систему, ощущаешь ее вечность, совершенство. Ты уже не ассоциируешь себя вообще с этим бренным животным телом, потому что ты уже находишься на уровне человека, а не на уровне животного. И это тело может умирать. Ты уже постигаешь совершенно другие желания, и ты в них существуешь.
Все желания исполняются.
Да, не может быть в человеке таких желаний, на самом деле, которые бы в нем бы возникли и не могли исполниться.
Главное, чтобы они были направлены на любовь.
Если они направлены в соответствии с этой системой природы, они обязательно наполнятся. А это желания, которые направлены на отдачу и любовь.
Такой вопрос. Если спросить старика, хочешь быть волшебником, он скажет, да я бы и хотел, но у меня уже нет желаний.
У стариков уже нет желаний, у них уже есть отторжение от жизни, усталость. Уже они уже не ожидают от нее ничего. Молодые готовы на все, но у них нет разума. Знаете, если бы молодость знала, если бы старость могла. Так что вот так вот мы и живем. Поэтому преподать человеку в начале его жизни возможность раскрытия всего управления миром, это самое главное. Тогда он будет знать, как себя вести, что искать, чем наполняться. И свою жизнь проживет не зря, а в выходе на этот следующий вечный уровень.
Мы можем сказать такому старику, приходи в группу реального воспитания, там ты найдешь желание.
Обязательно. Обязательно. Но мы его можем не только этим привлечь. Мы можем его привлечь, надо к человеку обращаться с тем, что он желает сам. Если у него есть еще какие-то вот такие желания, то да. А если нет, если в нем уже такое все умирающее, то мы его можем привлечь да просто тем, что он придет, посидит с остальными стариками, угостим его горячим чаем с какой-нибудь булочкой вкусной. Он увидит, послушает, проведет время, получит какие-то впечатления приятные от того, что он находится где-то в компании. В общем, такими стариковскими, что ли, притяжениями привлекать их, но не высокими материями. вровень с человеком. Это все должно быть в соответствии с их потребностями. Вообще, к кому бы мы ни обращались, мы сначала должны исследовать эту группу у людей, их желания, и к этим желаниям обращаться.
Другой вопрос. Человек, вышедший в общий разум, свойство любви, у него никогда не кончается желание?
Нет. Оно постоянно растет. Оно безгранично. Даже у людей, которые даже не находятся в этой методике. Я разговаривал со многими такими людьми, которые живут на природе. Индейцы. Или Джейн Гудаль, которая жила 17 лет с обезьянами. Или там... с такими разными людьми. У них... существует это очень четкое ощущение того, что сила природы – это любовь, отдача, связь между всеми частями творения. И когда человек сливается со всем этим, он испытывает невероятное блаженство. Угу. Это в природе, и сейчас, я думаю, что и наука начинает подтверждать нам глобальность, интегральность мира, взаимосвязанность. Так что мы видим, что это существует на самом деле. Угу. Невооруженным взглядом уже.
Такой человек видит море желаний, своих желаний в других людях, и у него волшебная палочка, он их наполняет.
Если он умеет подключиться к желаниям других людей, угу. то тогда он может посодействовать их наполнению. Угу. У него самого этих ни желаний этих нет, ни наполнений, чем наполнить их нет. Но он может посодействовать.
Угу. Это. Где находится желание человека? В теле, вне,
воздухе, где? Рядом. В теле нету. Вы можете заменить все органы тела, сделайте пересадок сколько угодно вам, и вы вообще не затронете человека в нем, угу. в этом теле. Я помню, когда там 50 лет назад или сколько была пересадка сердца первый раз Бернардом в Южной Америке, в Южной Африке, то тогда думали вообще, а что же будет с этим человеком, что он начнет чувствовать? Да ничего, и понятно было, что ничего. Просто помпа, и все, которая качает кровь. То же самое вы сделаете с мозгом. Наш мозг, он не является думающим. Мы думаем вообще даже не в своем мозгу. Наш мозг является только лишь кондуктором, который соединяет нас со вселенским полем разума. Так же и как желания наши находятся в этом поле. И это ни в коем случае не наше тело. Наше тело только воспринимает, как будто находится в этом поле, воспринимает его напряженность этого поля, и все.
Работает.
И вот эта маленькая индукция, которая наводится в нас, это и есть ощущаемая нами жизнь.
Угу. Работает 4% мозга у человека обычного, да?
Да, ну, может быть, да. Говорят от 2 до 7, до 8, но неважно, да.
Один знакомый рассказал мне, что видел фильм американский какой-то, видимо, это ЦРУ, изучала эту проблему. Если найти способ заставить работать оставшуюся часть мозга, может быть, это какое-то оружие. Вот. И был специальный прибор, давно уже, видимо, это. И они прогоняли всех людей подряд.
Так.
И измеряли, где там у них чуть-чуть искрит эта область неработающая, у кого. Угу. Делали таблицы, и выяснилось, что у врачей, учителей, многодетных мам, священников, работающих в приходах, не монахов, которые с людьми работают, стали снова приглашать именно этих людей, думать. О чем думать?
То есть те, которые работают на связи с другими людьми?
Выяснилось.
Это категория, я вижу.
Выяснилось, что когда люди думали о своей работе, о других, о детях, у них эта часть мозга как будто бы вот начинала чуть-чуть двигаться.
Ага.
И вот эта вот группа оперативная, там какая-то секретная, сделала простой вывод. И они просили оружие, а они такой вывод сделали, что... Оказывается, человек сделан для того, чтобы заботиться, любить других. И если это происходит... А почему? Потому что, допустим, глаза работают на 100%, уши там, все. Работает на 100%. Мозг, что это, ошибка, глупость какая-то. Природа не ошибается. Угу. Да? Вот и выяснили. Если мы найдем, почему этот мозг, то найдем смысл и цель жизни. И вот такой был сделан вывод, за что они получили нагоняй. Что за глупости вы написали? А ведь интересно, то есть вот в интегральном разуме, когда человек выходит в это общее поле любви, он задействует действительно вот этот свой кондуктор на 100%, так?
Да.
А как это?
И развивает его дальше.
Он может...
Но это не этот мозг, который у нас. То есть у нас всего лишь вот именно вот это инструмент, как индукционная катушка, которая ловит снаружи поле. Uh-huh. И в ней возбуждаются токи. Uh-huh. И вот эти токи, та часть, которую мы из них еще, кроме того, еще можем узнать, осилить, осознать и так далее, это то, что мы ощущаем. Uh-huh. На самом деле вокруг нас поле там такой силы, такой напряженности, что это.
Расширяя свою катушку до 100%, мы расширяем возможности осознания.
В нас ее нет. Она расширяется только за счет того, что мы начинаем связываться с другими. Вот. Поэтому-то это люди, которые вы говорите, это и были из тех людей, которые хотя бы на простом житейском уровне связываются с другими. У них немножко пробуждаются дополнительные вот эти части мозга. А вообще, если мы хотим запустить себя, действительно превратить себя в серьезный соленоид, то тогда мы должны проникаться чужими желаниями. Начинать думать и чувствовать о том, как сблизиться с людьми и как сблизить людей.
Какое самое большое желание, фантастическое, невероятное, можно вообразить так, чтобы люди... Вау, вот это да!
Чтобы продать это эгоистам?
Да.
Что человек может все. Он может стать бессмертным, он может стать всезнающим, бесконечным, всесильным, но только в той мере, в которой он желает все, что обретет, передать другим. И о себе не оставить ничего, только быть вот этим передатчиком.
Я в школе учился с одним умником, мы с ним часто на эти темы разговаривали, и он как-то заявил: я хочу быть Богом, я хочу, чтобы Бог на меня не мог влиять, чтобы я сам все решал. Угу. Я хочу, чтобы мое наслаждение было безграничным. Потом на следующий день он добавил: еще не все. Я хочу, чтобы это наслаждение росло с ускорением. Угу. Потом добавил: я хочу, чтобы это ускорение росло по экспоненте.
No.
Это имеет место быть?
Вот, конечно.
Что угодно?
Что угодно.
Бесконечный, безудержный рост?
А Бога нет. Это тот уровень, который мы достигаем в общем управлении. Он и является уровнем Бога, уровнем Творца. Трудно быть Богом? Может быть, но возможно.
Угу. Еще он сказал: я бы хотел создать свою вселенную. И чтобы там жили люди.
А он ее создает. Не только одну. Он создает множество вселенных, вложенных друг в друга. И в итоге он достигает состояния абсолютного раскрытия и наполнения, которое называется уже миром бесконечности, выше которого в нем не возникает уже никаких желаний. Вот там стоп. Все. А что дальше? А дальше нельзя сказать что. Потому что этот мир, это состояние называется бесконечность. То есть она не находится в рамках наших ограниченных, когда мы говорим о конце и без mm-hmm. этого конца, который мы можем продолжить еще немножко дальше. А когда дальше, просто этого нет. Сама категория расстояния, границы, она исчезает.
Угу. Вот этот сосуд наслаждения – это 7 миллиардов живущих на Земле. Если бы было... Почему 7? Если было бы 700 миллиардов...
Да их не 7, это на самом деле меньше.
Что за цифра?
Да нет, это просто придумали. Это
ну,
придумали.
Ну, 6 миллиардов.
Ну, 6, 5, может быть, я не знаю.
Я вот, допустим, рассуждаю как эгоист и думаю, если вот у меня такой сосуд 6 миллиардов, а было бы 600, было бы больше...
Нет.
Почему именно вот столько живет?
Дело не в количестве, а в качестве. Угу. Абсолютно не в этом. Здесь увеличение качественное. Насколько я могу выйти из себя. Когда я начинаю выходить из себя над своим эгоизмом, я вообще не чувствую других людей. Я чувствую вместо людей поле, желания, векторы, с которыми я могу соединиться, слиться. Угу. И в наших общих желаниях, в наших общих стремлениях и постигать дальше. Самое большое наслаждение – это постижение высшей силы, высшего управления. Потому что оно построено на противоположности – плюса с минусом. Желание получать и желание отдавать. И их столкновения в нас порождают огромные пустоты, которые мы наполняем и наслаждаемся этим.
Можете это наслаждение описать?
Это постижение огромного недостатка порядка и гармонии. И затем ее постижение, этой гармонии. Вот когда складываются противоположности и дополняют друг друга, а были ранее абсолютно противоположными и невозможно вообще несопоставимыми, вот тогда человек достигает в чувствах своих и в разуме, в постижении несказанного удовольствия.
То есть чем больше гора, тем радостнее подъем в конце.
Тем радостнее ощущение, когда ты стоишь на ее вершине.
Рассказывают, что, и вы рассказывали, что праведники жалеют, что у них в жизни было мало страданий, мало крайних ситуаций.
Да.
Потому что это расширяет вот этот сосуд восприятия.
Но это не эгоистически.
Расскажите об этом.
Нельзя.
Что это такое?
Я не могу это передать, потому что вы рассказываете об этом как о каких-то эгоистических пропусках в жизни, утерянных возможностей, вот еще бы подхватить где-то наслаждение. Ах, чего я пропустил. Да. Это так же, как я смотрю на свою жизнь, на прошедшую, а вот там я и там-то упустил такие возможности, тут разбогатеть, а тут поухаживать, а тут отдохнуть, а тут посмотреть и так далее. То есть... И я себя могу в старости лет на этом, может быть, укорять и съедать. Это вообще жуткое состояние. Здесь же этого нет, поскольку мы говорим о том, что где же за свою жизнь я не смог добавить каких-то собственных усилий во имя связи с другими, во имя исправления себя и других, подъема над нашим эгоизмом в другую степень. На уровень человека.
В этом страдании?
Это не страдание, потому что в той мере, в которой я сейчас их ощущаю, я сразу же их исправляю.
В этом недостаток?
Нет, это недостатка.
О чем тогда говорили праведники, когда имели это в виду слово «страдание»?
А они переживали о упущенных возможностях и сразу же их реализовывали.
А, вот.
А желания-то они сейчас ощущают. А. То есть они как бы подбирают за собой то, что там где-то в жизни упустили.
Ага. Можете вот привести пример, что вы сейчас хотите?
Я сейчас хочу видеть своих учеников в совершенном состоянии.
То есть это самое большое желание?
Ну, конечно.
А потом? Дальше так?
А нет, потом. Это уже реализует все остальное.
Так, наша тема все-таки победители и побежденные. Вот в этом мире интегрального разума.
Это такая тема?
Да, я еще раз.
А где тут есть победители или побежденные?
Вот я и хочу спросить. В этом мире интегрального разума общего, когда человек побеждает, а когда он проигрывает? У нас как бы, более-менее понятно. Я всех обогнал, я самый большой, победил, может быть даже. Люди думают, так считают.
Это так они считают.
В мире интегрального разума что там?
Если мы убираем абсолютно все постижения нашего мира, как эгоистические, и поэтому не имеющие никакого отношения к следующему уровню, к уровню человека, то есть не то, что постигается в виде пищи, секса, семьи, богатства, славы, власти, знаний, то есть вообще все, что постигается в нашем мире, на следующем уровне не считается ни за что. Пустой ноль. Следующий уровень – это фильтр, через который проходят только ваши альтруистические, чисто альтруистические действия. То есть не кому-то что-то сделать для того, чтобы получить какую-то выгоду, а если без всякой выгоды для себя. Только ради других. То есть вы должны слиться с другим, вы должны ощутить его желания как свои, и тогда вы можете их наполнять.
Что считается победой? Бывают и поражения.
Бывают и поражения, бывают и победы, но все они ведут все равно к победе. Потому как поражение – это просто раскрытие недостатка, нехватки каких-то инструментов, с помощью которых вы можете себя доисправить и вести дальше.
Каких инструментов?
Сил, свойств. Сил отдачи, связи с другими, связи с природой, понимание ситуации духовной, на которой вы находитесь.
Есть много инструментов или один инструмент,
в общем,
и не хватает
он один,
его мощности?
Свойства отдачи. Но в нем есть много разных функций.
Сейчас так, в Москве модная книга довольно. Она называется «Fuck it».
Как?
«Fuck it». «Пошли все на».
А.
И там довольно подробно, с примерами, обоснованно объясняется, почему человек должен послать семью, страну исправить не сможешь, себя самого, погоду, природу, вообще.
Все.
Все послать.
С чем остаться?
И тогда ты найдешь некий корень свой и начнешь нормально жить. Будешь самим собой. Если здесь рациональное зерно...
Я не знаю, к чему он приходит. Если он хочет послать все, что ему видится в его эгоистическом видении, отречься от этого, от всего. А дальше что? Вот из этой точки, когда я отключился от всего этого, это все не существует. Что я делаю дальше с собой? После этого факета что я делаю?
У него нет ничего. Я возьму сигарету и буду наслаждаться жизнью. Таким, какой я есть. Ну, это такая книга, просто...
Успокаивающая.
Да.
Я понимаю, это психология. Ну, я не знаю, вполне возможно, что она кому-то облегчит его страдания. Но он превращается при этом типа в бомжа. Такое хорошее состояние, под мостом там где-то. И все. Или мексиканец под деревом. И все. Тогда... Но, конечно, при этом человек не реализует себя никак. Ведь все-таки все в природе имеет свой смысл. Угу. Я существую для чего?
Угу. Что посылает на интегральный человек?
А интегральный человек отрицает свое эгоистическое начало и реализует себя на земном уровне только как животное, которому надо дать существование. Все остальное он реализует только в отдачу другим. Если он достигает такого состояния, когда он может таким образом себя разделить, то он начинает подниматься.
В свое время вы много беседовали с авторами... Книга «Секрет», там «Кроличья нора» они сейчас сделали. Очень много у них читателей, десятки миллионов. И такая методика. Просто у меня многие знакомые на работе пытаются. На самом деле интересно. Закон подобия свойств. Вселенная главный. Вселенная – это радость и счастье. Угу. Чтобы ей соответствовать, ты должен быть радостен и счастлив.
Угу.
Поэтому проси у Вселенной, чего хочешь. Веди себя так, как будто ты уже получил, и от этого счастлив. И благодари за это.
Самоуспокоение хорошее, да. Ну, ты по Кузьму Прудкову. Если хочешь быть счастливым, будь им. Это правильное, кстати говоря, отношение. Если я представляю себя как ребенок, играющим на следующей ступени, то я к этой ступени подтягиваюсь. Вопрос весь в том, как я воображаю себе эту следующую ступень. Ступень отдачи, любви, связи с миром, связи со всеми людьми в одно единое целое, интегральное, получение общей энергии, общей любви, общего понимания и так далее. Если я это делаю ради связи, ради отдачи, то тогда представлять себе такое состояние, это очень хорошо.
Но вот они этого не пишут, не знают.
Они не знают этого.
И люди, многие пытаются так жить, что-то у них получается. Но главная жалоба такая. Да я забываю про то, что я счастлив. Ну, там комар укусил, еще что-то. Позвонил кто-то.
Нет этой методики, и люди не участвуют в групповом тренинге. Если бы сделать групповой правильный тренинг, то, естественно, это могло бы и дальше пойти уже в правильном направлении. Не с их книги, уже с правильного тренинга, но представлять себя счастливым в том смысле, что ты отдаешься отдаче и любви, строишь эту систему взаимной связи между людьми и раскрываешь ее, это и есть исправление эгоизма.
Угу. То есть вот здесь именно в этой точке преимущество вот этих групп, что поддерживают друг друга постоянно.
Но я не думаю, даже если бы эти авторы смогли бы создавать эти группы, они бы смогли бы их вести. Угу. У них нет ощущения вот этого высшего пространства, следующего измерения, угу, уровня человек. И они бы не смогли бы эти группы вести, они не знали бы, как с ними работать. Они бы сделали бы там просто психологический практикум, не более того.
Угу. Что можно им посоветовать? Они путешествуют по
Ничего.
Миру.
Ничего. Они развивают...
почитателей.
Очень хорошо.
Они уже говорят... Пытаются об абсолютной любви, о бескорыстной, не зная, что это...
Они могут с нас передирать все, что угодно. Они только нам помогают постепенно подготавливать человечество во всевозможных анализах, после которых человечество поймет нас.
Ах, и это не вышло. Да?
Ну, я желаю им успеха, почему нет? И они все-таки каким-то образом беспокоят людей, выводят из них из животного состояния, устремляют куда-то и так далее. То есть все это необходимо. Я вообще не считаю, что в мире есть что-то вредное. Угу. Все это необходимые ступени.
Угу, угу. Вот такой вопрос необычный. Люди, да по-любому, ценят адреналин, драйв. Не то, что страдания, но в такой, в нормальной жизни. И вот помню, когда все прошли этот период увлечения Индией, там, йогой и прочее, в этих древних индийских книгах рассказывается о том, что когда йог устремляется на самый-самый-самый верх, то на пути его стоят ловушки и препятствия в виде различных мистических совершенств. И там даже в этих текстах приводятся эти семь. Я не помню сейчас все семь, но помню, там первое какое-то было стать легче самого легкого. То есть он может там летать, куда-то вот проходить сквозь двери, стать тяжелее самого тяжелого. И там дальше идет управление сознанием других людей. На пути любви, на пути в интегральный разум, на пути вот этого вот уже... Там, в каком-то пределе. Какие есть ловушки, препятствия, чтобы мы рассказали об этом, и люди, вау, вот это приключение.
В той мере, в которой вы включаете в себя желания других людей, в той мере вы сливаетесь с ними и можете ими управлять. А что значит управлять? Как свои собственные, наполнять эти желания. Ощущая, что же это за желание, вы можете его наполнять. В этом и заключается практически вся работа. Ничего другого. Легче легкого, тяжелее тяжелого, я не знаю. Это все...
Речь идет об эгоистических желаниях? Или
ни в коем случае. Какие эгоистические желания?
Не они.
Они все остаются на уровне нашего мира. О них мы вообще не говорим. Так что йоги остаются тоже здесь.
О чем же тогда они говорили? Что это такое?
О, психологический Летать. Практикум. Не более того. Это только лишь психология.
Какое-то иносказание. Или это ссылки это на писание, там, на
Панишады? Ощущение внутреннего мира обычного животного человека. Ничего другого. Да о какой любви там может быть речь, если это все индивидуально? Угу. Где какая любовь там среди них? Все поделено на касты. К человеку прикасаться нельзя. Разговаривать можно только с тем, а с этим нет. Где вы видите в этом обществе, как, кроме разговоров, которые они продают за границу, так сказать, чтобы выжить, где вы видите в этом обществе любовь? Где вы видите в нем развитую систему взаимной помощи, понимания, любви на самом деле? Дурит европейцев.
Вы говорите об очень глубоких вещах, но мой вопрос проще. Недавно был фильм такой, снимая глупости. Мальчишки нашли какую-то пещеру, там был космический корабль, они там постояли. И, значит, вдруг они научились летать. Стали летать.
Как? Без корабля?
Вот сами летать.
Телом.
И они летали там с самолетами.
No.
Балдели. Вдруг занимаются в группе, фокус-группе, там, и вот-вот-вот, и вдруг кто-то так раз, и вдруг полетел. Стой, куда? Нет такого. Все это ерунда.
Ой, какие ерунда.
Ну, стоит об этом сказать.
Наш мир построен на четких законах физики, ничего в нем другого нет. Но высший мир, он включается в этот мир наш физическими законами. Если вы поговорите с теми же физиками, то они вам расскажут, что за материей стоят волны, что, что нет вообще материи, что все это расплывается. Mm-hmm. Если мы вникаем, проникаем в маленькие частички, то их уже нет частичек. Это волны, это какие-то... Это энергия, и не более того. Mm-hmm. И вот взаимодействие этих энергий в пространстве – это то, что мы наблюдаем. А за этим, ненаблюдаемое нами, кто знает, но это уже и энергия, и пространство, и все пропадает. Mm-hmm. Нету времени, нету перемещения, расстояний и так далее. Взаимодействие не зависит от расстояния, нет чего. То есть мы это уже видим реально на границе физики.
Такая картина очень пустынная для эгоиста. Пустынная такая.
Почему? Остается огромное эгоистическое поле, в котором мы работаем. И мы не видим наших тел, они не нужны. Зачем? Что же это за тело? Оно растворяется, оно пропадает из моих ощущений. Я вижу себя распростертым на безграничность, на бесконечность. Ощущая ее, управляя ею, наполняясь ею и наполняя ее. Вот так я существую. И каждый из нас имеет такую же точку личную взгляда на это измерение. И это абсолютно физически четко измеряемые состояния. Каббала дает нам на это реальные инструменты.
То есть некий поток энергии, наслаждения, любви.
Энергия – это есть наслаждение,
проходит,
да,
с огромной силой.
Через желание.
И это и есть, в общем-то, все.
Да. А ничего больше и не надо. Угу. Существует два практически желания. Одно – насладить, другое – насладиться. И взаимодействие между собой, постоянно изменяющиеся, переливающиеся, дополняющие друг друга, но в своей противоположности, вот это и является жизнью. А все остальное, то, что мы наблюдаем – это вне этой жизни.
Разного рода фантазеры немного расстроятся.
Но я думаю, что люди довольно быстро двигаются к ощущению истины. Ведь наш эгоизм постоянно растет. И он нам не дает удовлетвориться всеми этими сказками. Поэтому в этот период увлечения йогами, там, всем этим New Age всевозможные, он проходит.
Да, да, это очевидно. Люди делают некий уже... компот, салат, там чуть-чуть, путаются уже.
Это просто, чтобы немножко себя приукрасить, добавить немножко специй в нашу жизнь, чтобы был хоть какой-то вкус в ней. А так, конечно, все это ничего не... Существуют такие коми-вояжеры, которые ездят по всему миру и продают всякие там красные нитки, святую воду и так далее, или там тренинги какие-нибудь. Но это все на потребу широкой публики там.
Что сказать человеку, который... иди в нашу группу интегральную, а он... Да нет, я лучше поеду, там вот такой йог, и говорят, что когда он медитирует, он над землей приподнимается, я лучше поеду туда.
Ну, пускай
что
едет.
Что ему сказать? Пускай едет.
Да.
Это пройдет. Есть интересный такой вопрос о разнице пути мужчин и женщин. Вот, и скажите, так это или нет, когда... вернуться к истокам, если на горе Синай, когда Моисей пошел за самым важным делом, мужчины стали делать золотого тельца. И они, говорится так, что они сказали женщинам, давайте, делайте с нами. А женщины сказали, нет, мы делать не будем. Вы, если хотите, делайте, а мы не будем. И мужчины сделали без женщин.
Есть отобрали такая... у них все золотые украшения.
Да.
И сделали золотого тельца.
И поэтому как бы считается, что женщины в этот момент, они как бы исправились. И поэтому вот женщины это чисто ангелы, которые даже когда вот надо в землю прийти, вот если как бы спрашивают, ну ты хочешь там поработать? Ну, что же делать? Я давай. И она приходит как ангел. То То есть вот насколько это...
То есть они, в них есть большая готовность к отдаче и любви.
Вот, да, это как бы есть так. Но здесь сказано так. Вот исправлены и все. Ангелы. Четко, жестко, вообще исправлены. Насколько это верно? Как к этому относиться?
Нет, ни в коем случае. Все эгоисты, мужчины и женщины. Просто женщины готовы больше осознать, что действительно мир должен двигаться к такому состоянию. Они в состоянии и могут его поддержать. Сами исправления они сделать не могут. Исправление, то есть соединение в действии могут сделать мужчины. Поддерживаемые, направляемые, подталкиваемые женщинами.
Ну, факт такой был у горы Синай? Не было, это выдумка. Еще такой вопрос. Самое большое желание... Сексуальное, секс.
Это основа так... всех наших эгоистических желаний. Вот. Так природа и устроена для развития мира.
Угу. Когда мы занимаемся в интегральных группах, мы как бы так унисекс. Вот.
Но... Ну, это если мы преподаем внешним людям, не в нашей группе. Угу. Да, в нашей группе мы не занимаемся вместе с женщинами.
Ну, понятно, да. Я имею в виду, конечно, внешние группы. Ага. Но потом, когда мы выходим в вот этот общий разум, в поле любви,
еще до, во это, что еще до этого, еще до этого вы ощутите, что женщины и мужчины по-разному относятся к стадиям сближения, соединения в отдачу и любовь. Женщины не в состоянии отдать себя на это. И поэтому они как бы отходят чуть-чуть назад. А мужчины, наоборот, идут вперед, к центру, к соединению. А женщины чуть-чуть назад. Не могут идти дальше к этому. У них просто не существует этих внутренних порывов, позывов. И получается так, что они готовы поддерживать мужчин, толкать их, помогать им во всем, только чтобы мужья, ну, так называемые мужья по этой духовной группе, соединились бы вместе. И тогда женщины чувствуют, что это их достижение будет также и их.
Мой вопрос женским. Немного в другом. Например, стремление к деньгам, деньги трансформируется в некое антиэгоистическое свойство. Ну, называется экран, покрытие. Вот сексуальное желание во что трансформируется?
Ни сексуальные, ни стремление к богатству, к власти, славе, никакие эгоистические желания нашего мира не трансформируются в следующий уровень. Uh-huh. Все они являются только на уровне нашего мира эгоистическими желаниями, поэтому мы на них делаем просто сокращение. А там появляются желания на сближение и противоположное им на отторжение. Вот желание противоположное на отторжение, это и называется тот эгоизм, который надо исправлять. А то, что вы хотите там съесть два обеда или, извиняюсь меня, переспать с двумя женщинами, это не те желания, которые надо исправлять.
Но они должны дойти до максимума.
То есть?
Развиться до... Мы их не...
Вы их ограничиваете, естественно, занимаясь духовным продвижением. То есть они, вам не... они вас возбуждаются, вы должны их каким-то образом реализовывать, но они для вас являются чистым подспорьем, как ваше тело для движения вперед вашей души.
В состоянии вот общего разума чем отличается наслаждение мужчины от наслаждения женщины? Или это уже одно и то же?
У каждого человека они свои. Потому что свой корень, свой вход, свое слияние с другими, они сугубо субъективны. И поэтому нельзя сказать... нельзя сказать, чем отличается мужчина именно в своем состоянии наслаждения и наполнения от женщины. Можно сказать по подобию того, то, что существует в нашем мире. Ведь есть разница в том, как воспринимает наш мир мужчина и женщина. Это просто невероятно переживать. За другого мужчину вы можете как-то сопереживать, а вот женщину вы не можете. Вы ее не можете понять. Совершенно иной взгляд на мир. Мы — это два мира. То же самое и в духовном. Это невозможно себе представить. Будучи в духовном мире мужской частью, невозможно представить себе...
Даже там.
Да. Сопереживание женской части. Вы можете привлечь и включить в себя ее желание для того, чтобы наполнять, но не вместо нее, а ради нее.
А, где-то это сходится в конце?
В конце это сходится в дополнении, в взаимном слиянии. Но не в том, что... Я не знаю, как в конце вам объяснить, что это такое. Все равно это слияние двух противоположностей, которые остаются противоположными.
Ага. Как описать вот термин каббалистический «лева-эвен» в понятиях интегральности?
«Лева-эвен» — это та часть, которую мы никак не можем исправить. Это та часть эгоизма, исконная наша, на которой стоит весь наш эгоизм. И это точка создания желания. А все остальное, что надстроилось над ней, это уже то, что породилось в ней светом, который воздействует на эту точку.
Левый эвен в ближнем.
Левый эвен в каждом из нас и вообще где бы ни был, это малхут в малхуте. Самая-самая такая.
Это не то, что не выживает жены ближнего.
Нет, это все, и в нашем мире это вообще, нет. Главное не контактировать с нашим миром, не представлять себе в нем ничего того, что вообще имеет отражение в высшем.
Иногда вас просят привести пример такого желания, вы никогда не приводите. Почему?
Какой?
Левый эвен. Невозможно привести этот пример.
Лева эвен — это такое отторжение, такая ненависть к связи с другими, которую я не могу преодолеть. Я просто должен отставить ее в сторону, каким-то образом закамуфлировать, скрыть, чтобы работать с остальными более легкими моими эгоистическими желаниями на связь с другими.
И в итоге как это преодолевается в самом конце? Интегрального вот этого вот...
Исправив все остальные мои эгоистические желания, которые были противниками связи с другими, когда я их исправляю, то эта часть, она после них автоматически исправляется. Потому что эта часть не подлежит исправлению мной. Это, она как возникла во мне, как капля семени, из которого я произошел. Так она и исправляется. Не мной, а совокупностью созданных мною правильных сил.
Вот в этом мире, как это выглядит?
Допустим, каком? В нашем мире?
В мире интегрального, общего разума, любви, отдачи.
Но это не физический мир.
Есть, допустим, в нашем мире опасные вещи. Там розетки. Опасно сувать палец в розетку, там печка обжечься.
Почему?
Как выглядит левый эвен?
У меня был в Ленинграде такой товарищ, у которого, если было плохое настроение, я помню, он стоял перед окном, за окном, как обычно, дождик, знаете, Ленинград. Да. И он сувал два пальца в розетку, он так стоит и успокаивается.
Так что... С левым эвеном так не выйдет.
С большим внутренним сопротивлением.
Ага. Вот... Еще такой вопрос. Религиозным понятны слова «насладить» в конечном итоге Бога, Творца. В терминах, в наших терминах интегрального разума, природа. Вот эти слова «насладить природу» как-то звучат странно, как будто бы природа – это закон, а насладить – закон тяготения.
Это вы смотрите на нее так. Представьте себе, что это та сила, которая породила... И развила все организмы, все чувства, весь разум, все живое, неживое, абсолютно все. То есть мы отказываем в природе практически в ее универсальности. Почему? Потому что вы из своей колокольни, такой небольшой, в общем-то, пока что, не наблюдаете эту универсальность. Поэтому вам кажется. А люди другие говорят, что природа универсальна, что в ней действительно есть все. И скрытый разум, и скрытые чувства. Надо только раскрыть, вызвать ее на диалог.
Все равно чувственно, понятно, первая вот эта заповедь.
Вы должны развиться до такого состояния, когда вы будете ощущать в природе все эти
что она
живая, свойства.
Как
конечно,
человек.
Конечно.
И она наслаждается.
Более того, как, не как живая, как человек, что в нем не существует этот высший разум. Да вы же даже поговорите с астрономами, с астрофизиками. Они вам скажут, что вся Вселенная – это разум. Что вся Вселенная – это мысль. Вот поговорите, они вам скажут. Вот так они ее ощущают.
Я понимаю. Но с какой стати я буду наслаждать мысль?
А вы будете ощущать себя ее частью.
Угу.
И начнете понимать, что именно вот такое же, как у нее, развитие своих желаний и стремлений к отдаче, абсолютно беззаветной, ага, безответной, это является самым наивысшим состоянием. Вы действительно получаете при этом самое большое наслаждение.
То есть только
когда вы отдаете, через вас проходит вся информация, вся энергия, все наслаждения, все наполнения проходят через вас на все остальное. Вы являетесь при этом Богом.
Угу.
На уровне, вы находитесь на таком уровне, на самом высшем уровне природы.
То есть заканчивая работу в группе друг с другом, угу, приобретая по максимуму это свойство любви, вдруг чпок, и прямо вот бескрайнее изобилие еще больше спускается. И мы чувствуем, как наслаждается.
Вы входите в резонанс с природой. Я понимаю, что вам не хватает чувственных еще к этому каких-то выражений, но они придут постепенно. Есть многое в своей жизни вы раньше не ощущали, отрекались, вообще презирали, а потом постепенно...
Умозрительно можно понять индусов, которые как бы проще считать, что это личность. Ну, это понятно, вот наслаждается.
Нет.
Но когда это закон,
а
то это
нет?
Трудно ухватить.
Это поле, это универсал. Почему? Личность – это что-то конкретное, объемное, имеющее границы, какие-то ограничения. Нет, природа – именно природа. Это безграничное, бесконечное. Это не то, что наша Вселенная даже. Это намного выше и больше. Это, нет у нас слов на то, чтобы это описать. А человек, когда он выдумывает для себя какую-то высшую силу, тогда он действительно строит ее в подобии себе, а как он может еще вообразить? Руки, ноги и так далее. Ну, там много рук, как у них там бывает, там и так далее.
Многие люди говорят, а я люблю.
Что?
Женщину, детей своих. Я вот люблю.
Ну,
мне
хорошо.
Не надо. Как им объяснить, что это не любовь?
Не надо.
Не надо.
Ни в коем случае. Мы должны обращаться к желанию человека. Если в нем все желания его более-менее уравновешены, пускай счастливчик так и живет. Все.
Рано или поздно.
Не надо говорить, это не наше дело.
Не наше.
Нет. Надо обращаться нам только к тем, кто действительно страдает, и объяснять им, что сегодня страдания, они могут быть реализованы правильно, и они являются в нем как стартовой точкой, угу, как трамплином.
Помню, когда в институте учился, и были много смешных историй про болгарский город Габрово, людей, которые там обитали.
Угу. Жадных?
Да разные там, смешные, такие странные люди, ага, но очень хорошие внутри такие.
Угу.
Люди, которые обитают в интегральном разуме. Есть ли такие какие-то истории, чтобы люди у вас... Может быть, одна, две, три. Не успеем. Люди, когда видят...
Ничего.
Чтобы им захотелось туда поехать.
Ничего в них нет. Ничего в них нет особенного. Они все похожи друг на друга. Только каждый отличается от другого своим характером высшим. В каком виде он... В каком виде он ассоциируется с высшей природой. С этой отдачей любовью.
Те странности, которые в воспитании, в генах,
нет, это все остается же здесь. Ничего, что вы знаете от нашего мира в духовном нет. Абсолютно. Новые чувства, новые мысли, все новое. Как будто нет этого земного шарика. Вот просто куда-то мгновенно перескочили, и все. Удачи вам почувствовать это. И идти уже выше.
Спасибо.